Манки-шоу. Встречаем год огненной обезьяны на радио «Комсомольская правда». Кривлялкин блюз.
Всем привет! И продолжается новогоднее шоу на радиостанции «Комсомольская правда». Мы назвали этот час, который сейчас начинается, «Кривлялкин блюз». А почему мы так назвали, мы сами не знаем, потому что кривляться мы не собираемся. А что сейчас будет происходить? Мы собрали здесь лучших ведущих наших радиоэфиров. Вы слышите голос Евгения Арсюхина. Я давал вам дрозда в этом году. Вы писали смс-ку: уберите этого клоуна с эфира. Вот этот клоун пришел к вам наконец-то.
Все, тогда все клоуны.
Да, да, да. А вот вы слушаете голос Раста Галумова, главного редактора, издателя журнала «Мир и политика», который ведет прекрасную программу «Конец света» и помогает приближать конец этого света и начало...
Наоборот, я стараюсь отодвинуть как можно дальше.
Жрец майянский.
Я вас не успеваю представлять. Это был бас такой. У тебя бас, да? Нет, баритон что у тебя?
Да.
Да, вот что-то у него такое.
Это был Эдвард... Это декабрьский голос, у всех охрипший.
Это был Эдвард Чесноков. Вы знаете, что это вождь. Давай, скажи привет.
И моя коронная фраза: «Здорово, еноты».
Вот, «Здорово, еноты» вы узнали. И, конечно, «Цепные псы». И Павел Пряников, который пока не сказал ни слова. Это программа «Совок». Но Павел интенсивно улыбается. Уж поверьте, так оно и есть. Ну что, друзья мои, хотим мы с вами разобраться, что за год-то был такой ужасный. Знаете, вот есть такой анекдот, что Путин выйдет поздравлять народ. Дальний Восток, кстати, уже видит поздравление Путина. Слушатели радио «Комсомольской правды» буквально через несколько часов услышат это в прямом эфире. Выйдет, помолчит, скажет: ну, собственно, все, что я хотел сказать, и уйдет. Как думаете, друзья, вот как оно будет на самом деле? Вообще, что за год был? Что это была за дыра такая, в которой мы болтались?
Ну почему год? Можно я, так сказать,
да? Ну,
год был хороший. Год был хороший тем, что он был динамичный. То есть все время что-то происходило. И вот, кстати, программа, когда мы завершали, вот вместе с Леной
Афониной,
да. Афониной, она такая, так сказать, подруга боевая, настоящая. Мы всегда говорили: а вот через неделю мы вам расскажем о том. И всегда почему-то последние 3-4 месяца что-то происходило, и всегда была тема.
Ага.
А для журналистов, для ведущих это очень важно, потому что самое страшное, когда ты приходишь, тебе нечего говорить просто. Ну давайте поговорим, ну о чем, ну там,
о чем? Когда да, нечего говорить. Да,
а говорить было о чем, и сейчас есть о чем говорить, и как-то... Ну, на мой взгляд лично, год хороший тем, что мы начали движение, мы начали смотреть вокруг, начали смотреть в себя, начали меняться вместе со страной. Не пафосно я сказал?
Круто.
Не пафосно. Я вот не знаю, вот мы начали меняться, конечно, Паш, ты вот часто пишу у себя в Фейсбуке про обыдление, ты вот вытаскиваешь какие-то вещи, которые произошли где-то в провинции, там ужасные, типа осел изнасиловал кролика. И вот, я это просто характеризую так, вот как стиль, да? Но, с другой стороны, мы же знаем тебя как человека, который тянется к земле, тянется к крестьянскому. И вроде бы ты должен быть за простоту, но ты, видимо, за другую простоту какую-то. Вот как мы менялись в этом году?
Ну, как менялись? Год был хорош только тем, что он, наверное, ускорил те изменения, которые должны произойти в России.
Какие?
Я думаю, переход к новому технологическому циклу, это первое. Второе, вообще к новой архитектуре России. То, чем она должна быть в этом новом мире. Если бы этого не было, мы могли бы вот в этом болоте, в застойном, который там был еще пару лет назад,
сытые
и до 20-х, 30-х годов существовать.
Сытые нулевые.
Да, по многим людям, конечно, этот год ударил, в плохом смысле слова. Да, экономически все почувствовали. Я вот специально посмотрел, есть прекрасное исследование Института социологии РАН. Он в течение года постоянный мониторинг проводит настроение россиян. Вот почти 70% россиян почувствовали экономический кризис. Но, как они говорят, социологи, пока спасает то, что 75% населения россиян видят главного виновника в этом кризисе – это Запад.
Запад.
Не, ну вообще, вот смотрите, давайте
делают вывод, что год-полтора на этом можно продержаться еще.
Вот, и раз так сказать, скажите про Запад.
Смотрите, у меня просто, вот, сказать, давайте абстрагируемся от ситуации. Вот мы считаем, что кризис – это плохо. Ну, кризис, да? Но кризис, тем более экономический, в предпринимательской среде заставил многих как-то посмотреть вокруг, взяться за какие-то новые дела. Во всяком случае, вот те жирные нулевые, когда все сидели так и считали, сколько там, сколько коров, да, а вот сюда, занесите вот в ту комнату. Да, он прекратился. У меня очень много коллег, которые, да, сначала сетовали, что делать? Денег нет, клиент уходит.
Гипс снимают.
Да, гипс снимают. А сейчас они придумали какие-то новые какие-то схемки, смотришь, и утром встают в 9 утра, уже уезжают. То есть, с одной стороны, это плохо, да, а с другой стороны, это такое внутривенное вливание, которое оздоравливает в целом организм. В целом. Я не говорю кризис, когда полная катастрофа, когда надо брать берданку, выходить там и стрелять волков. Нет, но да, кризис затяжной, очень тяжелый кризис. Мне кажется, что мы никогда еще вот такого кризиса не видели.
Он длинный, на
какой-то,
самом деле.
Он какой-то, то есть мы погрузились в некое пространство, и для нас оно некомфортно тем, что мы не знаем, когда оттуда выйдем. Вот кто-то, я в Фейсбуке прочитал сегодня потрясающую, так сказать, мысль, она не нова. Мы не просто попали в задницу, это не беда, что мы попали в задницу, беда, что мы начали там обустраиваться.
Паш, скажи, вот ты сказал, что Россия получает шанс занять то место в мироустройстве, которое она должна занять. Какое место?
Место региональной державы, место без больших геополитических амбиций, потому что у нас просто нет сил на это. Этот кризис показал, мы отстали и в технологическом отношении,
на
и в кадровом.
На 50-100 лет от развитых государств, да, прям как товарищ,
да,
Сталин говорит.
Да, как Ленин говорил, на 50-70 лет отставали.
Да, но Ленин думал, что мы должны надрать задницу всем.
Да, но в этом ничего страшного нет, я всегда говорю.
Видел далеко.
Не страшно, да, быть аграрно-сырьевой страной. Я всегда им привожу пример. Австралия, Канада – это аграрно-сырьевые страны. Да. Ну, там совсем маленькая Новая Зеландия.
Ну, не надо про Канаду.
Да. Канада в какой-то мере.
Да, это ведущая экономика мира.
Важно перераспределение. Вот мы видим опять, этот год отразил, вы знаете, бесстыдство нашей элиты. Он очень хорошо показал на контрасте. Нет, вот на контрасте, когда многие бедствуют, опять пошли невыплаты зарплаты, там зарплаты сокращаются, там средняя зарплата по России уже $300. И мы видим постоянно там вот корпоратив Роснана, да, несколько дней назад. Ну, это действительно, или 130 чиновников Петербурга.
Либеральнейшие, толерантнейшие господин
Чубайс. 130 чиновников Петербурга поехали молиться в Италию. Но вот как это,
ну,
как
это, наверное,
все
что-то
видеть? И мы видим, что нужно перераспределение. Опять же, данные Института социологии РАН, 1% населения в России контролирует 71% богатства. Такого нет нигде в мире.
Друзья, прерываемся на небольшой перерыв. Новости, которые, не знаю, какие уж они в новогоднюю ночь, реклама. Надеюсь, вернемся через несколько минут.
Кривлялкин блюз. Кривлялкин блюз.
И снова здравствуйте, Кривлялкин блюз продолжается. Вот блюз-то у нас уже есть с Кривлялкиным.
Мы о пенсионерах говорили.
Говорили, кстати, о пенсионерах, да, только
вот
что.
Вот вопрос, пусть пенсии, ну, повысят.
На самом деле правильно, имитация. Вот что выбешивает, да, вот есть пособие на ребенка, а его не хватает. Выбешивает имитация.
Конечно.
Скажи, Эдвард, вот ты как ведущий программы «Вождь», программа о том, как правильно любить Владимира Путина. Скажи,
или не любить.
Или не любить. Скажи, вот у тебя все-таки программа о неком идеальном государе или программа о живом, реальном Владимире Путине?
А вот мы сами до сих пор еще не решили. С одной стороны, Никколо Макиавелли, конечно, писал много о том, что образ государя надо создавать. Это еще в 16 веке, когда ничего похожего на современное медиапространство не было. Я думаю, что это тот Путин, которого люди хотят видеть. Потому что когда Михалков, тоже большой почитатель Владимира Владимировича, снял свой фильм «Сибирский цирюльник», там было колоссальное количество исторических ошибок, и, в общем-то, у нашего правительства, ну, есть ошибки, у кого их нет. И Михалков тогда сказал, это фильм не о том, как было, а о том, как должно быть. То есть, когда люди говорят, за что они любят Путина, они на самом деле говорят, может быть, о таком супруге, да, если это женщина, какого она хотела бы видеть, там, о главе семьи. То есть, они рисуют некий идеал все равно.
Ребят, год начался с того, что упомянутый Михалков уподобился госкорпорации и под сеть «Един дом» и хотел денег. Кончился он тем...
Да миллиард. Не хотел. Ну,
да, миллиард. Подождите. Да, ну, окончился тем, что Михалков со своим бесогоном изгнан самыми тряпками. Друзья, давайте подумаем, это все вот гигантская имитация как, какой-то движухи?
Ну, то есть или это, нет... слушай, это получается или это политый, не... политый поливальчик, да?
Политый поливальчик, да.
Имитация, конечно, имитация.
Ну, вы знаете... А может, это эволюция нашей власти?
Нет, это на самом деле имитация, я соглашусь, потому что, ну, не играет Михалков такую важную роль в нашей социальной, там, экономической, политической жизни.
Но он хотел миллиард. Нет,
но он просто, артикулирует. Просто информация накачивается, и вот Бесогон. Я смотрел и не увидел ничего такого, за
то
что можно было...
То есть тот выпуск, за который, который сняли?
Конечно, там, может они быть, он там они... кому-то не донес взятку, которую обещал. То есть мы, не понимая всех причин...
Нет, или, может быть, на роль второго плана не взял.
Второй итог года, это, конечно, лицемерие наших элит. Это еще раз. Они все заделались...
Это уж какого по счету, Павел Годин?
Они все заделались патриотами. Все эти люди, которые либо внимание обращали на Россию, либо вышли из либеральных 90-х. И патриотизм, вот меня что потрясло, я сейчас фамилии не буду называть, например, недавно меня потрясло, одни из культурных деятелей, которые бьют себя в грудь, считают патриотами, членами русского мира, они, например, непрерывно направляют письма в администрацию президента, чтобы им отдали санаторий в Крыму, потому что мы очень хорошо Крым отстаиваем. Дайте нам в управление. Один из писателей патриотов пишет, я вот родом из Украины, там проклятые бандеровцы меня выгнали, дайте мне квартиру, он только в центре Москвы, бесплатно квартиру. И вот,
ну,
вот,
нормально, вот, пусть все, пишет, вот, но вот, никто не даст. Писатели,
начиная, СССР, никто не даст.
Да. Нет, ну, главное желание.
Нет, а кому-то, дают. Вот видите, сейчас,
например, нет, ну, они думают, что еще Советский Союз.
Режиссер Бурляев стал директором Института культуры МЧС.
Да,
Институт Буляев, культуры это, МЧС.
Да, хорошо...
Человек, которого два года говорил, что надо изгонять там либерастов, надо пятую колонну. И вот он, наконец, получил какую-то должность такую хлебную.
Кстати, хочу мысль одну. Я когда шел на программу, думал, ну, надо что-то сказать какое-то, что-нибудь умное. Думаешь, что нам мешает жить?
Да, что нам мешает жить?
Отсутствие снега на Новый год.
Ну, дай бог, что он пойдет. Смотрите, я вот так думаю, ну, что-то надо сказать, что-то очень умное. И вдруг у меня картинка появляется, ну, коррупция, понятно, да, что это главная тема, которая нас вот просто заедает. А потом у меня появилась вот эта мысль, которую сейчас я озвучу, да. Мы долго боролись там с младореформаторами, словом младореформаторы, то есть пришли некие млада и начали все конючить, закрывать
по возрасту.
Вот знаете, что нам мешает сейчас? Нам мешают младочиновники. Вот появилась новая каста молодых чиновников, я их очень часто вижу, причем пришли на места таких дядек солидных, порядочных.
Крепких хозяйственников.
Крепких хозяйственников, с которым можно было решать, да, с которым за бутылку там коньяка или дорогого виски. Да, можно было решать. Сейчас появились эти умные ребята везде.
Гаджеты.
У них программы. И вот я, и вот этот образ Лексутова, да, который в принципе очень умный, очень талантливый. Вот этот MBA талантливый предприниматель, получили, который, в принципе, должен работать в поле, там, что-то создавать, он идет в чиновничью среду. Их очень много, лет по 25, по 30. Как правило, чьи-то дети. Они такие стройные, такие голливудские.
Подкачанные.
Но смотришь и сразу видишь, да, видишь костюм стоимостью, ну, минимум 150 тысяч рублей, минимум, просто как бы я разбираюсь стоимость, это самое. И зарплата 30 тысяч. Хочется спросить, как ты пришел на 30 тысяч там в муниципалитет
так
работать?
Может, жена богатая.
Ну, вот как всегда.
Ну, да, да, найдется.
Так это беда сегодня России, потому что вот эта волна, это медведевская волна, если помните, когда у нас появилось вот 1000 этих кадровых человек.
Президентская резерв, сотня.
Вот эти тысячи начали. Мне кажется, это большая ошибка. И благо... Появился такой позитивный результат в конце года, когда сказали, что чиновникам разрешат до 65 достичь. Потому что это люди опытнейшие. Люди как ни странно, имеющие колоссальную школу, бесспорно берущие взятки, как и во всем мире. Но там есть понимание, где брать, где не брать. И он уж такую систему умную, как Лексутов, никогда не создаст, потому что у него мозгов не хватит. И вот, может быть, России не нужны лишние мозги, понимаете? Давайте мы войдем в какое-то русло какой-то внутренней порядочности, внутреннего какого-то самосозерцания. И все же мы страна, которая, у которой какой-то свой, вот, есть какая-то русскость. Ничего, что национальный совет будет.
Да, нормально.
Ну, да, в России вот немножко русскости есть, это правда.
Вот, и...
А что, у нас Эдуард чех, да? Ты чех?
Да, бабушка татарка.
Чехи с хутора выбили, Василий Иванович.
Это у нас у всех, у меня там пять
национальных. Крестьянин из Вологодской губернии, ну, прадедушка.
Во, да. Какие корни.
Ребят,
так вот я против Влада чиновника выступаю.
Ребят, сейчас. Вот смотрите, что получается. Был Путин, да, ну в смысле был, как Путин, был, потом стал Медведев, потом опять Путин, да?
Можно это переписать потом.
Нет, мы не будем это переписывать, был потому
Путин,
что... Ну,
слово «был Путин» нельзя произносить, извините, в России.
При Медведеве действительно был Путин президентом. Мы тогда был.
Да? Сейчас модно говорить, был Путин второго срока.
Да. Был Путин второго срока, сейчас Путин третьего срока.
Нет, 1-0, 2-0. Да,
да, смотрите. Ну, вроде такой руководитель, вроде как квази-старого плана такой. Государственник такой, армию любит. Ну, вроде как немножечко, может, не современный, потому что там постиндустриальный. Экономика, смузи, магазин «Лавка-лавка».
На первом сроке он как раз очень даже стремился евроинтегрироваться.
Ну, это было, но в основном под воздействием Грефа. Он на втором сроке быстро отошел. Пришел Медведев, у которого из каждого кармана вываливаются эти гаджеты, стал еще хуже.
Себяшит с Джобсом.
Да, пришел Путин 3-3, да, потому что, ну, уже Медведев, но он все профукал, да, что мог. Короче, ребят, что России-то нужно? Этот плохой,
нет, вы знаете, кто хороший? Про Медведева скажу. Несколько слов, может, вам интересно. Я на Старой площади проработал 12 лет. Вот, и был путинский период. Ну, вот 14-й корпус, я туда ходил через день на равну.
Это не тот, который
разобрали? Да, вот его, да. И был путинский период. Ну, там приходили на этаж, пресс-служба известная. Там, угу. И так далее. Вот, а был путинский период, такое, знаете, напряжение было. Этажи, там, например, пошел вот в этот коридор, он туда пошел, надо спрятаться. Ну, в общем, вот так вот все трясло. Угу. Пришел Дмитрий Анатольевич Медведев, вот, а я продолжаю работать, потому что прихожу с какими-то бумажками, то есть я там работал клерком, на самом деле, вот, чтобы вы понимали, да, и ношу бумажки по кабинету. Ребята, атмосфера легкая, праздничная, бумажка подписывалась день в день, люди стали веселые, улыбаются. Дмитрий Анатольевич, да, было или нет, но вот этот период его президентства, вот вся вот администрация...
Медовый месяц Медведева.
Ух, вздохнула. Так вот, может быть, вот все же идти этим путем, чтобы Россия вздохнула наконец.
Короче, вам Медведев нравится.
Я его критикую
но за... Но Медведевский не нравится.
Я его критикую за то, что делает правительство, но лично он мне нравится.
Паш, ты Путина видел хотя бы раз?
Лично? Нет, лично не видел.
Я видел.
Да. А я видел.
Медведева
я
видел, а Путина не видел.
А я видел. И вы знаете, я его очень странно видел. Короче говоря, мы приехали с бывшим теперь уже министром сельского хозяйства куда-то в глубинку. Там гигантский стадион, и там должен был присутствовать Путин, он там присутствовал. И так получилось, что я оказался вместе с пулом журналистов перед входом на этот стадион без документов. Документы остались где-то в машине, которая, как водится, куда-то уехала. Ну, потому что все машины, которые были припаркованы, их загнали за Можай. Ну и вот, естественно, меня не пускают, там ФСО меня не пускает, меня как-то протаскивают. Говорят, вот мы сейчас его отведем на противоположную сторону от той, где сидит Путин. Вот стадион гигантский, и вот там круг, да? И вот прям по диаметру мы его посадим. Меня сажают по диаметру, чтобы Путин меня не увидел. Я оборачиваюсь назад, Путин сидит вот. Вот Путин сидит, как вот я сейчас Эдварда трогаю рукой.
Да, вот. Ну, вы его тронули?
Ну, я его не тронул, зачем мне его трогать? Я его рассматривал, я его 40 минут рассматривал.
Вдруг мираж там.
Ребят, его, меня поразила вот эта черта российской власти. Вот сначала вот сделать какой-то кипиш. А потом все происходит все равно так, как происходит. Это потрясающая история. Давай.
Можно сказать, вот недавно обнародовали, значит, информацию о действительных аспектах подготовки теракта на Дубровке по какому-то во втором году было, да? Вот боевики купили у какого-то прапорщика за 30 тысяч долларов взрывчатку, заложили ее в Москве, там, в Макдональдсе на Юго-Западной, и она не сработала, потому что прапорщик за 30 тысяч долларов продал им глину. То есть, понимаете, как
пока есть такие прапорщики, Польша, Россия, да, будет...
Россия непорядком стоит вот иногда.
Это правда. Друзья, прерываемся на рекламу и новости, где у нас полный порядок. Это Кривлялкин Блюз, это наше новогоднее шоу на радио «Комсомольская правда». Вернемся через несколько минут, не переключайтесь.
Кривлялкин Блюз. Кривлялкин Блюз.
И снова здравствуйте. Это самая странная программа на российском радиовещании, которую мы назвали «Кривлялкин блюз». Хотя тут ничего кривляльского нет, но блюз еще будет. У нас тут лежит в студии гитара. Айраст Александрович хорошо играет. Обсуждаем с лучшими ведущими радиостанции «Комсомольская правда» итоги года. Эраст Галумов, программа «Конец света». Эдвард Чесноков.
Шалом, граждане.
Программа «Вождь». И Павел Пряников, программа «Совок». Вот смотрите, у нас вот даже подбор какой. «Вождь». «Конец света», «Совок». Вот мы вообще...
Ну, все позитивно, кстати.
Ну, как позитивно? Вот,
совок, он, так сказать,
совок он загребает, да.
Вождь руководит, а конец света всех пугает.
Слушайте, ну, слушайте, вот на самом деле мы много...
В тонусе держит.
Мы много чего сделали в последние месяцы на радиостанции «Комсомольская правда», добились того, что про программу «Вождь».
Аж на Немеччине отписали.
Аж на Немеччине. Газета «Франкфуртер» Руншау посвятила гигантскую статью программе «Вождь» вот буквально несколько дней назад, в самом конце декабря, где удивлял, что такая программа вообще существует. Вот как вы считаете, мы вот вообще куда с вами народ зовем? Вот народ нас слушает и думает, а кто они такие, куда они зовут? Паша, вот ты куда зовешь народ?
Я зову народ к спокойствию. Я считаю, что народу нужно пара десятилетий спокойной такой размеренной жизни, бюргерской, в которой ничего не происходит, в которой люди делают свои дела семейные, и страна потихоньку вот выползает из той трясины, в которой мы оказались.
Но у нас хоть когда-то в истории такой период был?
Был, но краткий, не по 20 лет.
Ну, 70-е, ребята.
Да,
70-е. Да. Эрас Александрович, вот у вас программа про международные заговоры. Про интриги расследования, правда, она сейчас быстро эволюционирует в сторону такой серьезной геополитики.
Ну, как ни странно, мы начинаем с геополитики, кончаем коррупцией и чайкой, потому что все же слушатели требуют какой-то адаптации.
Крови требуют.
Вот, куда мы зовем? Вот мы как бы вот с Еленой зовем все же слушателей в будущее, в котором Россия сильное государство. Вот как ни странно, по опросам, ну, все же есть какой-то контакт, и в нашем издании «Мир и политик» мы такой, есть онлайн-коммуникации с людьми, с которыми мы общаемся, очень много журналистов региональных, которые выходят на связь. Вот с того момента, исторического момента, когда ракеты полетели там в цели, неважно, в какие цели, вот наши ракеты полетели и показали вот эти ракетоносцы, да, как бы вот они летят, и потом, если вы опять в Фейсбуке, наверное, так сказать, присутствуете, да, появилась такая игрушка Google линейка, да, отметь, попадаешь ли ты под радиус российских ракет или нет. Интереснейшая, так сказать, такая была, такой был посыл, что, смотрите, у нас есть страна, которая может себя защитить. И вот у каждого человека, поверьте, который вот вы говорите, бюргер он или не бюргер, он там в селе копает картошку и так далее, у него вот здесь внутри, может быть, это наша российская особенность, а может быть, это вообще человеческая особенность, когда появляется гордость. А вот мы им показали. Ну, ты спрашиваешь, ну что вы показали, вот у тебя корова сдохла, занимайся. Нет. Человек, к сожалению, хочет в какой-то момент ощутить себя, так сказать, свою планетарную сущность, любой самый маленький человечек. И вот этот год дал возможность нам, большинству населения, почему рейтинг у Путина все же достаточно высокий.
Зашкаливает.
Достаточно высокий. Почему? Потому что люди получили то, что они очень долго знали, при том, что есть стало меньше. Есть стало меньше, но люди получили вот это ощущение некой гордости. Именно тогда, когда вот эти ракеты с Каспия.
Но долго на этом продержаться нельзя, вот в чем дело. В своей программе «Совок» показываю вот ключевым моментом о том, что в России никогда не удавалось совмещать вот эти две тенденции. Первое – это вот показывать кулак, ввести ВПК, либо строить потребительскую экономику.
Одно из двух.
Либо деньги есть на потребительскую экономику, либо деньги есть только так. Не удавалось ввести.
Мы не США. Знаете, у нас гипертрофия.
Ну вот нулевые годы и НЭП. НЭП это прекрасный пример. Там просто обвал ВПК. Я сейчас там боюсь ошибиться в цифрах.
Ну слушайте, рост НЭПа это был восстановительный рост.
Тем не менее, это считалось такая нормализация, если читать людей того времени. Поднять за там буквально 3-4 года, достичь уровня 2013 года, темпы роста по 58% был, 48%.
Темпы роста были восстановительные.
Неважно, у нас восстановительные темпы роста в 99 году были 10%. Вот такие же восстановительные. 90-й год – это аналог гражданской войны, когда все рухнуло у нас.
Да,
так вот, в 23-м году был рост 58%, а в каком-нибудь 2000-м было 10%, и мы гордились.
Я согласен, но вот у россиян все же есть такое гипертрофированное чувство справедливости.
Мне кажется, меняется народ. Люди старше 40, вот там, вот нашего возраста, они, конечно, пытаются и то, и другое совместить. Молодежь-то
отдельная тема. Молодежь, мне кажется, вообще идет куда-то в другую сторону, мне так кажется.
Мы сейчас спросим у Эдварда, куда идет.
ВКонтактики и все эти паблики.
Да. Вот у нас гипертрофированное все же отношение к справедливости. В той части, вот, как ни странно, очень много простых людей, которых мы считаем, что вообще не должны этим интересоваться, читают газеты, читают журналы и говорят, слушайте, ну а почему вот американцы Мы же им говорим, вот, а, это же черное, вот, например, проблема ПРО.
Достаточно, да, переворот в Таиланде.
Да, сложная проблема, проблема противоракетной обороны. То есть все понимают, что американцы ПРО ставят против России, но американцы с улыбкой, такой вот белозубой улыбкой, говорят, ну что вы, ребята, это ПРО не на, на вас не направлено. Это понимают уже наши граждане, не только политологи и специалисты. А куда направлено ваше ПРО? А там опять белозубая улыбка. А вот
Северная Корея,
Северную Корею.
Против Ирана, да.
И так далее. И вот такие вещи международные, такая международная несправедливость, вот сирийская проблема, где мы абсолютно искренне говорим, что мы делаем. Или Украина и Россия, да, которая уже, кстати, Украину и Россию не мы как-то она сошла, так сказать, с информационного потока. Но там же понятно было, что мы все же Украину любим. Да, вот мы, вот, кстати, мы много раз на эту тему
говорим. Странной любовью.
А украинцы нас просто ненавидят. Просто ненавидят внутренне, основная масса. Хотя вот сейчас меняется ситуация. То есть вот это некая несправедливость по отношению не только к твоему огороду, там, к тебе как человеку, который получает малую пенсию, но к тебе как гражданину, к твоей стороне. Несправедливость сегодня многих волнует. Это такое, знаете, это появилось недавно. Все же, когда, видимо, прошел какой-то период такого собственного накопления, то есть уже есть мясо, картошка, там, да, горячая вода в кране, человек начинает задумываться о каких-то проблемах страны. Вот это произошло.
Эдвард, скажи, пожалуйста, вот ты сам, в общем-то, не стар, а соведущими у тебя...
До поры.
Ну, все проходит. Соведущими у тебя и в «Вожде», и в «Цепных псах» выступают какие-то совсем молодые женщины.
Девушки.
Елена Кононова. Ну, я
называю...
Екатерина Кононова. Знаешь, да, Екатерина. Я говорю уже женщины, потому что я как Барак Обама, понимаю, говорю, мужчины, да, и женщины. Для меня весь мир делится на мужчин, женщин.
Ну, Барак Обама, да, там еще третий пол, вот
эти
вот
третий пол, да,
включает.
Окей, Екатерина Кононова, Елена Нашикян, это вот такие, знаешь, представители такого homo, прости, novus, да?
Абсолютно,
да. Вот скажи, это кто такие? Чего они хотят? Они хотят ракет, или они хотят детей, или они хотят гаджет?
Они хотят всего и сразу, это проблема, но, с другой стороны, это возможность. Это поколение, ну, Нашикян, Кононова, Диана Кади, они, конечно, чуть-чуть постарше, но все равно тоже поколение, которое выходило на Манежку, да?
Да.
Помните, когда 11...
Ну, это Болотная вот это.
Да. Угу. А, нет, Манежка 10-й год, потом Болотная, да. Эти люди, которые... Ну, им кажется, что вот ты можешь прийти, и у тебя сразу будет все. Ты придешь и создашь какой-нибудь стартап. Ты придешь и там станешь сразу же Стивом Джобсом и этим Цукербергом в одном лице. И самое смешное, что у многих получается, потому что если тебе не сказать, а вот вы знаете, вот в этой реке ужасный обут, и вы там утонете, то если вы не будете знать, вы действительно можете ее переплыть. То есть это поколение, первое поколение, которое выросло без идеологического диктата.
Да.
Да? Причем без ни советского, ни либерального, ничего. Это поколение, которое получает информацию из интернета. И это поколение, которое там своим друзьям и френд-ленте ВКонтакте доверяет больше, нежели официальным СМИ. Вот. И чего они хотят? Они хотят справедливости. Они хотят, чтобы... Да, это люди, которые ездят в Европу часто, ездят в Азию. Многие из них были в Америке. Конечно, они сравнивают, да, что здесь и что там. И... Но в то же время они понимают, что вот эти перемены, они могут быть поступательными. Вот в Москве открыли пешеходную зону, например, да, не хуже, чем в Лондоне или в Будапеште. Вот так далее это
пойдет. То есть им такая вот видимость важна, да?
То есть не то, что видимость, а изменения не революционные, а последовательные, постепенные, да, то есть реально многие мои знакомые, да, часть там молодых голосовала за Навального, но очень многие голосовали и за Собянина, причем совершенно искренне, потому что они говорят, ну вот, да, реально рубит мужик, отстраивает систему.
Вот меня что поражает, если эти молодые люди хотят справедливости, почему именно так очень молодые люди...
Так поэтому они бегут в запрещенное государство, да, потому
это
что...
Это какое такое запрещенное?
Ну, которое на букву И и на букву Г.
А, да, ты имеешь в виду,
и
да.
И которое предлагает им, ну, как не раз массово, свою бегут, версию. Да, да. Слушайте, ну, не, Варвара, ну, Караулова...
Согласен, не только туда, еще и на Донбасс.
Да.
Мы
вот,
видим две точки вот. Людей, которые пытаются
да.
сами...
А с Донбасса едут в Сирию в батальон «Крестоносец», который на стороне Асада сражается.
Хорошо, мы сейчас говорим о российской молодежи, да? И вот сколько едет
молодежи?
Их? Сколько их?
Не, ну, их едут самые пассионарные, да? То есть 1%...
Можно в цифрах?
Значит, я скажу так. Из одного города... Стоп. Из одного...
Нет,
можно ответить? Из одного города до Первоуральска, где, дай бог, 150 тысяч, по официальным данным, уехало туда в ИГ 100, 15 человек, по неофициальным 150.
Но, да? Но это ничего. Ну, единицы
это сейчас. Ничего. Это один на 150
тема для тысяч
людей.
Да, ну,
друзья, прерываемся, прерываемся.
Такие люди всегда ищут экшен.
Новости, реклама, вернемся через...
Там, где стреляют и вешают.
Небольшую паузу. Вот такой у нас разговор в новогоднюю ночь. Не переключайтесь.
Кривлялкин блюз. Кривлялкин блюз.
И снова здравствуйте. В горячем споре приближается Новый год. Программа со странным названием «Кривлялкин блюз». Евгений Арсюхин, Эраст Галумов, Павел Пряников, Эдвард Чесноков. И Эраст Александрович, здесь лежит гитара, она лежит
кустах,
не просто так.
Кустах, да.
Сыграйте, что хотите. Сыграйте то, что отражает, я не знаю, ваше
структуру
мнение.
Момента. Да, я сыграю структуру момента. То есть сначала был Советский Союз.
Да.
Вот, а потом пришли американцы и нам предложили вот это.
Танцы.
Мы отказались от этого. И мы говорим, что мы хотим все же жить по-русски. Вот так, вот наша культура. И мы хотим слушать вот такую музыку. И мы еще знаем, так сказать, что у нас история с есть Чайковский. Руки не слушаются. Но наступили сложные времена, и мы в этом году услышали вот такие... Это строй солдат идет.
Это тоже гитара, между прочим.
Но все же мы хотим, чтобы у нас дома звучали колокола. Вот так вот все.
Здорово, здорово.
Классическая симфония.
Кстати, дорогие радиослушатели, кто останется на нашей волне еще пару часов, прослушает поздравления президента, тот услышит две песни, которые радио «Комсомольская правда» написала, и музыку, и слова, и сыграла специально для нас, для вас. Так что ждите, ждите. Я не буду ничего анонсировать, там будет круто.
Кстати, я дам свою новогоднюю песню рождественскую.
Давайте, прекрасно. Ну, я, кстати, не знал, раз Александр, что гитара может делать так, как будто бьют по этой солдаты бьют.
Я не готовился, и гитара не та, но это можно было сделать красиво. Но вот как сделан, так сделан, да.
Ну, что будет звучать? Какая музыка, Паш, будет, на твой взгляд, звучать в следующем году? Это будет падение...
И услышим ли мы это?
Да, и услышим ли.
В твоем доме будет звучать музыка.
Тишина будет в следующем году.
Тишина.
Тишина, переосмысление.
Ну, подожди, какая тишина, если в мае будет этот...
Бысть на Руси тишина великая, как в летописи
говорили. Это когда хан какой-то там, Женебек, не брал, собственно, дани. Для русских этого было достаточно. Паш, праймерис будет в мае. Гигантское событие.
Праймерис это что?
Праймерис это...
Выборы в США. У нас выборы в Госдуму еще вообще-то.
Это вот нельзя вот просто пойти в Госдуму. Надо сначала, чтобы за тебя проголосовали раз, а потом за тебя проголосовали два. Вот это раз будет в мае.
Вот дело в том, что как раз народ, мудрый наш народ, понимает, что от этих выборов ничего не поменяется. Все будет так, как было, и поэтому внутри страны все же все надеются на вождя, на царя-батюшку, который должен в конечном итоге что-то предпринять, либо сказать в ходе пресс-конференции. Видите, у нас в ходе пресс-конференции сказал, что раз лечит ребенка. Сказал и так далее. Мы всегда...
Девочки, щенка, хаски дали.
Да.
Это же прекрасно.
Вот. И я думаю, что следующий год будет очень динамичным. Он будет в развитии идти, ну, исходя из той международной обстановки, которая диктует в том числе и внутреннюю политику. Ситуация должна разрешиться в Сирии. Там идет все по вертикальной. То есть напряжение нарастает в Сирии. И вот это разрешение должно произойти. Оно произойдет тогда, когда, в принципе, вот этот запрещенный ДАИШ, да, должен быть ликвидирован в конечном итоге. Если мы его не ликвидируем, и не будем инициатором этого процесса, то тогда все напрасно. Вот просто все напрасно.
А не будет ли после ликвидации этого ДАИШ или ИГИЛ, как еще говорят, какой-то
еще
вот...
какое-нибудь чудище область?
Нет, какой-то, конечно, я не про будет. То, какой-то вот усталости. А, ну да вот раздавили будет. Мы этого комара, нет, и что?
Усталости не будет, во-первых, потому что существует общеисторическая такая тенденция. Это тенденция, которая идет последние там несколько лет, а начиналась она несколько десятилетий назад. Это уход с международной геополитической арены Соединенных Штатов Америки. Америка теряет постепенно, каждый год теряет свои позиции, теряет, ослабевает. И все сначала думали, что это произойдет очень быстро.
Знаете, вот завтра Америка... Скажу, я чтобы считаю, у вас что стоял, как доллар падал.
Смотрите, дайте досказать.
Вот, вот он американист.
Да, и Америка все равно теряет. Это исторический процесс, он абсолютно объективен, потому что как бы империи создаются, и потом они распадаются. Римская империя тоже много десятилетий распадалась, до столетий и так далее. Но сейчас все идет гораздо быстрее. Я к чему говорю? Дело в том, что вот этот процесс распада и смены геополитических векторов, которые будут в следующем году, они могут быть очень болезненными. Очень болезненными. И Соединенные Штаты Америки, желая продлить эту агонию, они будут что-то предпринимать. Причем не применительно к Бараку Обаме. Они будут предпринимать, и, скорее всего, следующий год будет годом обострения военно-стратегического противостояния.
То именно есть, обострение. То есть воевать будет,
да, во-первых, появилась еще одна военно-стратегическая держава под названием Китай, которая тоже сейчас начинает заявлять себе как военно-стратегическая.
Там себе атомная лодка. У меня
так далее. Мне кажется, никакого спокойствия не будет, потому что международная обстановка будет диктовать нашу внутреннюю политику. И вот эта внутренняя политика будет мобилизационной. Кстати, мы с весны следующего года будем, наконец, поднимать нашу экономику, нет сомнений.
Это ж откуда и активно...
Паш, скажи, да, у тебя другое мнение.
Нет, у меня совершенно другое, да. Я считаю, что Америка, наоборот, будет усиливать свое влияние в мире. Мы сейчас видим, что Европа, которая пыталась играть самостоятельно какую-то роль, последние действия, она начинает, увидев, что происходит вообще в ее восточной части, на Украине, мы там создали такую обстановку, чтобы европейцы просто с радостью ринулись снова в объятия Америки.
Во всем-то это Россия у вас виновата.
А никто не говорит, что виновата. Я здесь говорю,
Мы создали.
Ну, конечно,
значит, Россия виновата в вашей лодке.
Да. Второе, я считаю, что наоборот, Россия будет уходить из Сирии и из Донбасса, потому что в такие критические времена, которые наступают с экономикой, ну, история нам показывает, что Россия начинает в такие периоды сдавать свои позиции. Просто нет сил, денег на это. И нет желания. Нет желания дальше заходить за красную
черту. Плохую историю России.
Нет, наоборот, мы хорошо знаем. Да. Мы знаем кризис 1903 года, после которого началась Россия, проиграла японскую войну. И начались конституционные реформы
5-го года. Когда были национал-предатели во власти.
Ну, неважно. Нас они всегда были, всегда есть и будут.
Вот их будем выводить.
Да. Мы вспоминаем 80-е годы, то, чем это закончилось. Мы вспоминаем, не вспоминаем, а уже видим то, что сейчас происходит. То есть на протяжении 100 лет мы увидели три таких мощнейших кризиса, связанных с сырьевым кризисом и вообще с переделом, скажем так, технологичным переделом мира и границ. И мы видим, чем-то всегда заканчивалось. Россия отступала для того, чтобы сохраниться.
Ладно, я вижу вас спор, Эдвард. Позиции, вот да. я не дам сейчас слово ни Голумову, ни Пряникову, скажи ты.
Значит, все просто. 2016 год будет непростым, потому что простое число делится только на себя и на единицу в алгебре. 16 год делится на много других чисел, поэтому он будет непростым. А 2017 год будет простым, потому что это алгебраически простое число. Вот так.
Ты Америку любишь?
Не был там, не понимаю тех, кто ее ненавидит, не понимаю тех, кто ее восторгается. Я считаю, что нужно взять отдельные правильные вещи оттуда. Например, там выборность, начиная там от муниципального уровня, когда там шерифа жители себе сами выбирают, да? Какое-то безумие там типа политкорректности уже до абсурда доведенной, ну, нам, наверное, пока не надо. Вот.
А может, никогда. Друзья, вот посмотрите, молодое поколение насколько цинично рассуждает. Это берем... Это не берем.
Нет, ну вот я отвечу, кстати, на вопрос. Я люблю Америку. Америка великая.
Вы любите Америку?
Обожаю.
Америку.
Великая культура.
Обожаю Америку, потому что я там бывал, я внутри был. Кстати, когда ты в Америку едешь, ты открываешь для себя Америку, она тебе действительно изнутри кажется нормальным,
потому что Америка это
справедливым
Россия.
Государством.
Да, это правда.
Да, но и я очень часто говорю, когда мы дискутируем, как нам надо делать, я говорю, а давайте делать так, как американцы. Давайте вот как американцы любят свою страну, они обожают Америку просто. Давайте также любить свою страну. А мы почему-то говорим, патриотизм это плохо. Американский патриотизм это хорошо. Встает фермер утром, подходит к флагштоку и поднимает поднимает флаг Америки и радуется, вся семья стоит на крыльце. Я лично наблюдал это. Я не верил, когда мне говорили. А когда, вот представьте себе, у нас кто-нибудь в России в деревне
начнет флаг,
идиот, патриот, наверняка хочет там путиноид, его сразу обзывают. Давайте также вести, давайте также вести внешнюю информацию, внешнюю пропагандистскую, пропагандистские вот эти программы, как ведет Америка на внешнем, в международном пространстве, информационном пространстве. Давайте так же делать. Мы проигрываем Америке везде, на каждом шагу. Здесь проиграли. Здесь проиграли. Почему-то, когда началась война в Грузии, помните, ну что, мы помним, как что на нас напали и так далее. Весь в течение недели весь мир считал, что Россия напала на Грузию. Это американцы делают. Russia Today никто не услышал, к сожалению. И так далее. Давайте делать, как американцы. Давайте делать такое же оружие, давайте делать такую же экономику, как они. Мы должны с них очень много хорошего взять. Кстати, они в свое время очень много скопировали у Советского Союза.
Это правда.
Вот всю свою пропагандистскую машину, та, которая сегодня успешно работает во всем мире, они скопировали Советского Союза.
Друзья мои, заканчивается программа «Кривлялкин блюз». Эраст Галумов, так получилось, ее закончил, сказал, давайте делать, как в Америке. Мне кажется, это прекрасно. Павел Пряников говорит, я люблю больше Европу.
Да, потому что мы часть европейской цивилизации.
И мы части Европы. Я хочу пожелать, говорит Пряников, тишины и спокойствия России. А циничное молодое поколение в лице Эдварда Чеснокова хочет покушать там и сделать вот такими кусочками великую страну.
Монстром вы меня выставили.
Монстром мы тебя выставили. Друзья мои, не переключайтесь. Сейчас будет еще веселее. Новогодняя ночь на радио «Комсомольская правда». Только набирает
обороты.
Кривлялкин блюз.